Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня, в этом часе «Светлого вечера», с нами и с вами протоиерей Алексей Яковлев, руководитель волонтерского проекта по возрождению храмов Севера «Общее дело», настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Отец Алексей, встречаемся мы с вами на волнах Радио «Вера», быть может, в один из самых главных дней года, церковного календаря так уж точно, и в каком-то смысле, даже можно не бояться громких слов, может быть, в один из самых важных дней в истории человечества. Вернее, вспоминаем мы сегодня событие, которое одно из самых важнейших, если не самое важное, распятие Иисуса Христа на Голгофе. Вот мне даже трудно сформулировать какой-то вопрос, помимо того, что вот с каким сердцем вы сегодня в этот день пребываете, хотя сейчас уже вечер, и уже по церковному времени мы ближе уже к преблагословенной субботе, к покою, к следующему дню, а там уже и Пасха начинает своими отблесками немножко нас согревать. Но все-таки пока еще по гражданскому календарю пятница. Что вы сейчас чувствуете?
Вы знаете, Великая Пятница посвящена воспоминаниям крестных страданий Спасителя, Его смерти и погребения. Собственно говоря, вот в этот день, как мы с вами понимаем, что вся тварь, она удивляется великому делу милосердия Божия, потому что вот разрывалось сердце у апостолов, плакали жены мироносицы, когда снимали его со креста и погребали в гробе. И когда мы с вами приходим в храм, то в этом случае мы приходим как бы тому кресту, на котором был распят Христос. Когда участвуем в чине погребения, когда несется плащаница, то мы с вами, своими ногами, не просто присутствуем в храме, но мы присутствуем в том месте, где все это происходило, своими сердцами, своей верой, своей любовью. И Господь видит наши с вами сердца, знает наши с вами помышления, и если есть желание стать лучше, если есть желание быть верным Богу, то Господь эти желания, намерения приемлет. И каждый год, переживая Страстную Седмицу, мы должны становиться все лучше и лучше. Когда мы с вами были детьми, то кто-то верил, кто-то не верил, кто-то в зрелом возрасте пришел к Богу. Но наша вера была детской. А вот по мере нашей жизни, по мере того, как мы становимся все опытнее, все мудрее, вера должна быть избрана всем нашим существом, всеми нашими мыслями, чувствами. И вот из года в год мы должны становиться все лучше и лучше, и предела совершенству нет. Как Господь сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И вот поэтому из года в год все глубже, все отчетливее, все удивительнее и величественнее становится милость Божия к нам, Его страдания, Его снисхождение, Его милость, Его любовь. И вот сегодняшний день, Великой Пятницы, это удивительный день умоления Бога. День, когда кажется, что вот Он распят, вот Он убит, вот Он осмеян, оплеван, Он уничтожен. Но в этом как раз поразительным образом заключается и величие Божие, потому что все это делает Он ради любви к нам, ради возможности прощения наших грехов, ради того, чтобы совоскресить нас вместе с Собою. Это удивительная тайная глубина божественной любви. И когда мы это понимаем, то по-другому начинаем относиться к своей жизни. Понимаем, что не какие-то неприятности, какие-то моменты, когда нам нужно потерпеть, это все ничто по сравнению с тем, что претерпел за нас Господь. И если мы идем этим путем, путем терпения, служения ближним, путем любви, снисхождения, то в этом случае идем за Христом и можем называться христианами. Вся жизнь Христа на земле – это удивительный урок. Именно для этого Господь и сошел на землю, для того, чтобы этот урок нам с вами преподнести. Урок, который позволяет нам и земных стать небесными. Урок, который возводит нас на небо. Урок, который должен учить каждый верующий человек каждым днем своей жизни, каждым поступком выбора добра в своей воле. Урок, который по результатам которого определяется наша вечность. И вот поэтому сегодняшний день – это день удивительный, день глубокий, и в то же время, как вы и сказали, уже день, предшествующий великой радости воскресения Христова.
Вы рассказывали, что для вас важным событием стала возможность побывать на схождении благодатного огня в Иерусалиме, если я правильно понимаю. Вот много говорится про это и много скептиков в отношении этой истории. Я думаю, сейчас мы не будем входить в обсуждение всех каких-то таких любопытных деталей и вот не будем эту волну ловить. Для человека, который там присутствует, в сердце случается что-то важное, наверное. Вот как это было с вами?
Было удивительно, каким образом я оказался на Святой Земле. Когда я был студентом духовной семинарии, то мои родственники, побывав на Святой Земле, привезли с собой тогда только появившиеся видеозаписи, и мне очень захотелось туда поехать. И я стал собирать деньги на билет. Я подумал, что можно, и узнал, что можно поехать и потрудиться в русской духовной миссии. И в этом случае, если ты там трудишься, то ты оплачиваешь только билет на самолет. Вот за 2 года я собрал 150 долларов. Ну, как бы дополнительной работы не было, только учеба. И как-то меня товарищ спросил, говорит, а у тебя какая самая большая мечта? Я говорю, спастись. Он говорит, а попроще что-нибудь есть? Я говорю, ну вот на Святой Земле потрудиться. Он говорит, а что тебе для этого нужно? Я говорю, 300 долларов. Он говорит, ну когда тебе нужно будет, ты скажи, я тебе дам. И так вот я побывал первый раз на Святой Земле, потрудился там в течение 2 месяца. А когда я стал священником, то стал священником в храме, в котором есть копия гроба Господня, храм Тихвинской иконы Божьей Матери в Алексеевском, это метро ВДНХ в Москве. И как-то я прикладываюсь к копии гроба Господня и про себя молюсь, Господи, я не знаю, каким образом, но устрой так, чтобы и супруга моя побывала бы на Святой Земле, чтобы она тоже бы эту красоту, радость испытала бы. И вот проходит буквально там неделя или 2, ко мне подходит настоятель и говорит, отец Алексей, а не могли бы вы бесплатно на Пасху поехать на Святую Землю? Я сначала даже как бы говорить не мог, потом говорю, могу. А отпустить настоятелю священника на Пасху, это означает, что и самому потрудиться значительно больше. Это как бы труд священника, он на пределе человеческих возможностей. Прошел Великий пост и самое большое количество исповедующихся, причащающихся и длинные службы. И вот пожилой наш настоятель, отец Аркадий Тыщук, 70-летний, он вот таким образом предложил поехать. Оказалось, что просто предложения мало, нужно еще благословение Святейшего. И как раз на Алексея Человека Божия в нашем храме служил Святейший Патриарх Алексей. Отец Аркадий подвел меня к нему вот, и говорит, попросите благословения. Я попросил, а Патриарх строго-строго говорит, если ко мне так подходит священник, то я думаю, что настоятель. И тут отец Аркадий говорит, ваш Святейший благословите, помолится там за всех нас. И Патриарх благословил. И вот на Святой Земле сначала была поездка по разным святыням, а потом мы уже жили в Иерусалиме, и в Великую Субботу рано утром мы пришли, чуть было только свет, появился, светать стало, и увидели, что двери старого города закрыты, огромные толпы стоят вокруг этих ворот, которые ведут в город, и поняли, что так оно и будет продолжаться и дальше. И так как изрядно устали за прошедшие дни, мы пошли еще немножко отдохнули и пришли уже часов, наверное, в 10, может быть, позже. И тут я увидел знакомую монахиню из Горнинского монастыря, с которой познакомился, когда в течение 2 месяца работал раньше. Она порадовалась, что я стал священником. Говорит, вы на схождении огня? Я говорю, да. Она говорит, пойдемте со мной. И вот таким образом, очень быстро мы, благодаря этой матушке, прошли через все кордоны полиции, которые были выставлены, и оказались перед, в общем-то, прямо непосредственно, благодаря матушке, непосредственно перед Ковуклией. Но не прямо перед ней, потому что перед дверями, ведущими в гроб Господень, стоит огромная стена видеокамер и фотоаппаратов, а с левой стороны – И таким образом расстояние от нас до гроба Господня было, ну, буквально там 4-5 метров, совсем рядом. Вдобавок, там для этого события специально были поставлены огромные такие вот ступени, так что можно было наблюдать с этих ступеней широких, больших, как бы над головами небольшого количества людей, которые стояли перед нами. И вот, когда сошел благодатный огонь, в этот момент я думал, что долго будет как бы вот молитва патриарха на гробе Господнем, но оказалось, что все произошло очень быстро. Я услышал, как бы, как весь храм выдохнул, потому что все этого ждали, пели «Кириллийсон, Кириллийсон», и вдруг такой вот выдох. Это было понятно, что огонь сошел. И уже там через несколько, может быть, минуту огонь стали раздавать. И сначала разносили его в разные уголки храма, бегуны специальные по специальным дорожкам. А где-то минут, может быть, через пять, может быть, меньше, может быть, минут через три, вот эти вот свечи, по 33 свечи в каждом пучке, горели уже в руках у нас вместе с супругой. И вспоминая закон Божий протоиерея Серафима Слободского о том, что написано в нем, что можно купаться в этом огне, что этот огонь не обжигает, я подумал, интересно, надо попробовать, правда это или неправда. И трижды над этим пучком свечей, 33, над этим, внутри этого пламени провел рукой. На третий раз мне стало горячо. Ну, скажем так, не горячо, но ярко выражено тепло. Я подумал, а как вот пишут, что можно в нем купаться? Я наклонил голову, и вот этим пучком, вот этим факелом провел прямо под своим лицом. Я не ожидал, а за моими веками стало светло, такой желтый мягкий свет был за веками, потому что фактически за веками было непосредственно пламя. Вот. И как только я провел, я сразу стал нюхать и щупать, подгорел я или не подгорел, опалилась ли борода, загорелись ли волосы. И понимая, что нащупать я ничего не могу, и запаха тоже нет, я, в общем-то, удивился. Ну, потому что было дважды, когда в алтаре, когда еще будучи алтарником, я загорался, от свечей волосы загорались. Один раз отец Дмитрий Смирнов у меня захлопал быстро загорающиеся вот так вот вверх волосы. А тут, как бы, представляете, 33 свечи в пучке, огромное пламя, и вот никаких следов того, чтобы человек сгорелся. И при этом огромное количество людей ведь было в храме, и не сгорелся никто. Никто, несмотря на давки, несмотря на, вот, на то, что это происходит в течение многих лет. И вот как там местный житель Павел Платонов рассказал, что он на схождении благодатного огня бывает уже десятилетия, и также вот не знает каких-то свидетельств, чтобы что-то как-то плохо оборачивалось. Вот такое свидетельство лично мое. Вот, то, что я лично испытал, об этом и рассказываю. Но как бы научный склад, в некотором смысле слова, моего ума побудил меня проводить эксперименты. Когда перед схождением благодатного огня в разных частях храма раздаются такие всполохи. Непонятно, что это такое. Может быть, это вспышки от фотоаппарата. Мы так с супругой подумали. И мы попробовали делать вспышки вот уже после схождения благодатного огня и поняли, что наши вспышки от фотоаппарата, они отличаются и по цвету вспышки, несмотря с какого угла ты на это смотришь, не по другим каким-то параметрам, что это явно не вспышки от фотоаппарата, как вот поняли мы с супругой. Но так или иначе, я рассказываю свои впечатления, которые оказались идентичными тем паломникам, которые на протяжении столетий приходили во Святой Град на схождение благодатного огня. И еще то, что меня удивило. Удивило то, что радостные и счастливые мы с супругой возвращаемся к себе в гостиницу, а навстречу идут вот такие особо одетые местные жители в черных шляпах, с пейсами и прочее. И мы идем по тротуару, и они идут по тротуару. Вот. И я думаю, надо сейчас свернуть. Но они свернули еще раньше. И проходя мимо нас, они очень так вели себя как-то, ну, не очень, скажем так, радостно. И я подумал, вот удивительное дело, схождение благодатного огня, событие, которое происходит на протяжении столетий, и ведь его как-то вот что-то сделать с этим невозможно. Вот, вот это не является каким-то свидетельством для этих людей того, что Христос воскрес. Вся жизнь христианской церкви, тысячи и тысячи мучеников, с одной стороны, есть вот удивительное событие воскресения Христова, и по-прежнему остаются те люди, которые как бы считают, что всего этого не происходило. Но вот это те впечатления, которые лично меня как-то коснулись, то, что я вынес со Святой Земли.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель волонтерского проекта по возрождению храмов Севера «Общее дело», сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вот поговорили мы про Страстную Пятницу, про сегодняшний день, про завтрашний день, про Великую Субботу вы рассказали через примеру вашем посещении Иерусалима и опыта участия в схождении благодатного огня. Ну и вот, как я в начале программы упомянул, уже даже сегодня отблесками мы предчувствуем наступление Пасхи, и к этой теме теперь перейдем. Мы не случайно вас представляем как руководителя проекта по возрождению храмов Севера «Общее дело». У нас в эфире вы рассказывали не раз об этих проектах, о ваших экспедициях на Север, о впечатлениях. Это важнейшая тема, и дай Бог, чтобы снова и снова мы к ней обращались на наших, на волнах Радио Вера. Но вот сейчас как-то есть особенный, скажем так, угол зрения на эту тему. Насколько я знаю, вы подготовили, поправьте меня, сейчас вы расскажете об этом, особенный чин богослужений пасхальных для мирян, для людей, которые могли бы прийти в восстановленные вами северные храмы в небольших деревнях, где мало людей, где нет постоянного священника, чтобы вот в этих возрожденных храмах сотворить такое мирянское богослужение и пережить пасхальную радость все вместе. Вот что это за проект?
Да, вы знаете, это проект, который называется «Пасха в каждом храме». И такой чин очень простой. Для того, чтобы можно было совершать его людям, которые совершенно не сведущие вот в церковном богослужении, может быть, это будет их первая молитва, может быть, это будет вообще первая молитва в храме на Пасху с момента, когда этот храм был закрыт. Вот именно такой очень простой, понятный чин разработала комиссия по миссионерству и катехизации при Патриархальном совете города Москвы, которую возглавляет отец Игорь Фомин вместе с нашим проектом. И в этом году синодальный миссионерский отдел, он благословил миссионерским отделам различных епархий по возможности провести вот такие вот пасхальные богослужения в тех храмах, в которых священники, в силу того, что эти храмы находятся далеко и попасть к ним очень сложно, в силу того, что эти храмы, может быть, еще разрушены, вот совершить силами мирян, силами простых верующих людей, для которых важно Пасха, радость Пасхи, и для которых важно, чтобы в храме вновь совершалось бы богослужение. Я немножко расскажу о проекте, но сначала мне очень важным кажется сказать о истории нашей церкви в последнем прошедшем 20 веке. Фактически наша церковь претерпела гонения, которых не было никогда нигде. Если вот говорить о первых веках христианства, то гонения продолжались не так долго, но в течение нескольких лет. Например, самое страшное гонение Диоклетиана и его преемников, начавшееся в 303 году, продолжалось 8 лет. И гонения происходили, как правило, более локально, то есть так, чтобы были затронуты все области империи, такого не происходило. Но вот в России гонению подверглась вся наша страна, 1/6 планеты. Подвергались гонениям и дети. Вспомним, например, детей последнего императора, убитых в 18 году. И пожилые люди, старики, например, священномученика Серафима Чичагова, расстреляли в 37 году 81-летним старцем. Старцем, который уже с кровати сам не мог подняться в течение года. Но его все равно привезли, осудили и расстреляли. И вот таким образом гонению была подвергнута вся страна, и гонение продолжалось, по большому счету, на протяжении почти 70 лет. Особенно до времен Великой Отечественной войны, когда страшное горе, когда необходимость объединения снизила силу, интенсивность гонения, но полностью его не прекратила. Мы знаем, что люди, защищая храмы, защищая веру, они жертвовали собой. Они оставались верными Богу, верными Христу, несмотря на то, что у власти была именно эта задача – уничтожить именно этих верующих людей. Но вспомним декрет Ленина, членом Политбюро, от 19 марта 1922 года, в котором говорится о том, что необходимо изъять церковные ценности и изъять, далее цитата, «изъятие должно быть произведено с беспощадной решимостью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь, и в самый кратчайший срок. И чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». И вот таким образом гонения, которые начались в 18 году, они продолжались. И если говорить о тех людях, которые защищали храмы, а ведь защищали именно церковные сосуды, которые нельзя брать. То есть, как мы с вами знаем, то, что можно было отдать, оклады с икон, там, какие-то украшения иконостасов, хоругви и так далее, это все церковь отдавала. Но то, до чего дотрагиваться не имеет права, а не священнослужитель, богослужебные сосуды и прочее, это было неприкосновенно. Вот. Так вот, именно за веру, за свои храмы люди отдавали свои жизни, не поднимая каких-то восстаний, а просто подвергаясь истреблению за свою религиозную принадлежность. И если говорить о 26-м годе, то и принять число тех людей, которые погибали, за 100%, то в 28-м году это уже будет 235%, в 29-м – 807%, в 30-м – 2204%. Вот. В 37-38 годах было за веру арестовано 150 тысяч человек и 80 тысяч расстреляно. Вот, собственно говоря, это эпоха, когда уничтожали верующих людей, разрушали храмы, она ушла в прошлое. И мы фактически сейчас очень мало знаем о святых новомучениках, хотя наша церковь, она в первую очередь, как говорят исследователи, церковь новомучеников. Интересно, что в начале 20 века русская церковь почитала 2500 святых, из них 450 было русских, а количество новомучеников, оно уже превзошло эту цифру, и таким образом вот можно говорить о том, что в первую очередь это наша с вами церковь, это церковь новомучеников. И воскресение нашей жизни, нашего Отечества, оно непосредственно должно быть связано с памятью святых новомучеников. Вот, как вы знаете, в конце II века христианский апологет Тертуллиан говорил, что кровь мучеников – это семя христианства. И понимание того, что произошло в начале XX века, понимание, какой подвиг на себя взяли наши прадеды, вот это как раз может нас с вами переродить, изменить и по-другому начать развиваться вот нашему Отечеству в целом.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве в Москве, руководитель волонтерского проекта по возрождению храмов Севера «Общее дело». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».